Говорит Радио Свобода. Западные политики и средства массовой информации заявляют, что украинский «Боинг», разбившийся под Тегераном, был случайно сбит иранскими ПВО. Эксперты эту версию подтверждают.
Мы исходим из того, что ракеты было две, операторы ПВО видели, что самолет, то есть объект продолжает лететь, и тогда уже пустили вторую ракету.
Противники президента самопровозглашенной Абхазии Рауля Хаджимба требуют его отставки. Они завладели оружием.
Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению чрезвычайного положения.
По делу о дедовщине в отношении Рамиля Шамсутдинова, застрелившего 8 сослуживцев, обвиняется только один рядовой. Офицерам обвинения не предъявлялись.
Куда там офицеры-то смотрели? Я вот тоже вот это вообще не пойму. Что в отношении них? Как? Что делается? Что? Уволили, не уволили?
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 10 января. Западные средства массовой информации сообщили о том, что самолет авиакомпании Международной авиалинии Украины, потерпевший катастрофу вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, был, скорее всего, сбит по ошибке силами ПВО Ирана, которые приняли авиалайнер за ракету, выпущенную по иранской столице в ответ на удары по американским базам в Ираке. Вслед за этим о приоритетности версии пуска ракеты стали заявлять и политики. Тегеран эту версию категорически отвергает. В результате катастрофы погибли 176 человек, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Утром 9 января взорвалась информационная бомба. Первым или одним из первых в 9 утра с минутами ее выложил в Твиттер корреспондент телекомпании Fox News Лукас Томлинсон, прикомандированный к Пентагону. Американская разведка считает, что украинский авиалайнер сбил по ошибке Иран ракетой «Земля-воздух» российского производства. В начале 12-го в Белом доме было мероприятие с участием прессы. Президента спросили о катастрофе, но он не сказал ничего определенного. Как вы думаете, что произошло с этим самолетом? Ну, у меня есть свои подозрения. В чем заключаются эти подозрения? Я не хочу это говорить, потому что у других тоже есть подозрения. Это трагическое событие, потому что кто-то на той стороне мог совершить ошибку. Мы к этому не имеем никакого отношения. Он летел в неприятном соседстве, и кто-то мог ошибиться. Некоторые говорят, это было механическое повреждение. Лично я считаю, что этот вопрос даже не стоит. Так что посмотрим, как пойдет дело. Вы думаете, Иран случайно сбил его? Не знаю. Правда, не знаю. Им там виднее. В какой-то момент они огласят данные черного ящика. Идеально было бы передать их Боингу, но если они передадут их Франции или какой-нибудь другой стране, это будет тоже правильно. Когда Дональд Трамп говорил это, американская пресса уже наперегонки публиковала сообщение со ссылкой на источники в Пентагоне и разведке. Вот срочное сообщение телекомпании CBS News на часах 11:43.
This is a CBS News special report. I'm Major Garrett in Washington. Good morning.
Это специальное сообщение CBS News. Я Мейджор Гарретт. Доброе утро. CBS News стало известно, что должностные лица США уверены в том, что Иран сбил украинский лайнер спустя несколько часов после иранского ракетного нападения на американские объекты. Погибло 176 человек, в том числе 63 канадца. Эта информация основана на данных американской разведки, которая, по словам источников, засекла сигналы включенного радара. Американские спутники также наблюдали два ракетных пуска непосредственно перед тем, как самолет взорвался. Это было специальное сообщение CBS News. Я Мейджор
Гарретт.
Тем временем в Лондоне офис премьер-министра опубликовал заявление Бориса Джонсона, который первым из лидеров стран, чьи граждане погибли при крушении, утвердительно огласил ракетную версию, однако с оговоркой о непредумышленном характере случившегося. Следующим эту версию изложил, причем в тех же самых выражениях, премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
We have intelligence from multiple sources, including our allies and our own intelligence.
У нас имеются разведданные из многих источников, как от наших союзников, так и от нашей собственной разведки. Эти данные свидетельствуют о том, что самолет был сбит иранской ракетой класса «Земля-воздух». Это могло произойти непреднамеренно. Эта новая информация повышает необходимость в тщательном расследовании случившегося. Канада работает со своими союзниками с тем, чтобы обеспечить проведение досконального и внушающего доверия расследования причин этой фатальной катастрофы. Канадские должностные лица должны немедленно получить доступ в Иран, чтобы обеспечить консульские услуги, установить личности жертв и принять участие в тщательном расследовании. Identify the victims and participate in a thorough investigation. Иранская сторона реагировала на все эти публикации и заявления раздраженно. Официальный представитель правительства Али Рабей назвал их психологической войной против Ирана. Глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзадех решительно исключил версию ракетного удара по самолету. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Международная расследовательская группа Bellingcat сообщила, что ей удалось идентифицировать место съемки циркулирующего в сети видео, на котором, как предполагается, запечатлен обстрел пассажирского авиалайнера силами ПВО Ирана. Это жилой квартал иранского города Паранд в провинции Тегеран. Представитель Bellingcat, журналист-расследователь Христо Грозев, в интервью телеканалу «Настоящее время» рассказал, как удалось прийти к этому выводу.
Мы получили доступ к этой видеозаписи от источника, который его публиковал в телеграм-канале. Потом наши бывшие коллеги Bellingcat, которые сейчас работают в New York Times, они получили саму оригинальную видеозапись, и они смогли сами убедиться, что оно аутентично. Но то, что мы могли сделать на основе открытых источников, это пересоздать на основе геометрии, на основе Петроговой теоремы, используя как точку отсылка известную нам точку, на котором высоте, на котором перестал сообщаться самолет с радарами, что примерно 2.5 километра, 2 километра 400 метров, имея визуальную картину о том, где это находилось по отношению к зданиям, которые видно на этой видеопленке, то мы могли просто создать треугольник, который нам позволил увидеть и предположить, где находится человек, который снимал видео. Потом мы нашли все такие возможные места неподалеку от траектории самолета и реально нашли географию одного района со зданиями, которые очень похожи, и они довольно специфические, которые очень похожи на здания, которые видно на самой видеозаписи. Это нам дало более чем 90% уверенности, что мы нашли правильное место. Уже узнав, что мы нашли место, с которого снято это видео, это нам позволило сделать некоторые дополнительные вычисления, имея уже довольно хорошее представление о том, где попала вторая ракета в самолет. И мы могли пересоздать полную траекторию этого самолета. Мы смогли тогда пересоздать новый треугольник, который показывает именно с какого места на горизонте пошла эта ракета, которая попала в самолет. Мы смогли потом вычислить уголь, зная скорость, с которой движется ракета Тор-М, и видя другую скорость, немножко отличающуюся, которую визуально мы видим на этой видеопленке, мы смогли вычислить уголь, под который она двигалась в отношении к траектории самолета. Имея уголь и имея расстояние, мы смогли вычислить радиус, в котором она, скорее всего, находилась при самом запуске от места попадения в самолета. Этот радиус был примерно 6 до 6,5 километров. Проходя по этому радиусу и в правильную сторону, в левую сторону, мы смогли найти только одну базу, которая попадает как кандидат. И эта база именно база, которая давно известна как база для испытательных тестов ракет противовоздушной обороны Ирана. Мы пытались дать полную свою доверие информации, которая поступает от Ирана с первого момента, и читали подробно их предварительное заключение, которое они публиковали. Но наше отношение к достоверности информации Ирана поменялось значительно в худшую сторону в момент, когда увидели, что они реально работают, мягко сказать, непрофессионально, а, скорее всего, и преднамеренно так, чтобы улики и доказательства, которые были на месте происшествия, а именно все, что осталось от самолета на месте. Первое требование к следователям – это чтобы не трогать абсолютно ничего из того, что упало, ну, кроме, конечно, людей и человеческих тел, но все остальное должно остаться на том же месте, где оно упало до того, как пришли международные исследователи. Вчера мы увидели, что булдозерами и тяжелой техникой они просто все перенесли в одну кучу. Это абсолютно, абсолютно безответственно, и поэтому мы относимся с недоверием уже к информации, которую получаем от Ирана.
Говорил представитель расследовательской группы «Беллинкет» Христо Грозев. Руслан Левиев, основатель другой расследовательской группы «Conflict Intelligence Team», считает, что по лайнеру были выпущены не одна, а две ракеты.
Мы исходим из того, что ракеты было две, два выстрела. Скорее всего, сначала в эту установку выстрела первой ракетой. Возможно, попала, возможно, не попала по самолету. И затем уже операторы ПВО видели, что самолет, то есть объект продолжает лететь, и тогда уже пустили вторую ракету, которая попала в самолет, и вот тогда он уже упал и разрушился. Скорее всего, это было так. Многие сейчас в интернете, когда вот видят эти видео, где ракета летит и попадает в самолет, задаются вопросом, как так удачно человек снял. Нью-Йорк Таймс, там и наши коллеги из Беллинкет, которые работают вместе с Нью-Йорк Таймс, они связались с человеком, который снимал это интересное видео. Он сообщил, что начал снимать после того, как услышал какой-то хлопок. Поскольку это было буквально вот несколько часов после там ракетной атаки, люди ожидали, что, возможно, будет какая-то там ракетная атака США или обратная ответная реакция Ирана. Это было ожидаемо, что стоит посмотреть в небо, наверное, будут сейчас лететь ракеты. Поэтому человек начал снимать, и мы полагаем, что он заснял попадание именно второй ракеты, а не первой. Также мы задаемся вопросом, почему мы не видим на видео навигационных огней самолета, которые, вот, если посмотреть на небо, если самолет достаточно близко летит, он обычно моргает такими огоньками. Это можно объясняться несколькими причинами, там, либо качеством носовой камеры, там, погодными условиями, либо результатом попадания первой ракеты. То есть первая ракета попала в самолет, и из этого могли отключиться навигационные огни в том числе, и поэтому мы их не видим на видео. Вот. Но, в принципе, пока сейчас все данные сводятся к тому, что действительно это были именно ракеты комплекса ТОР. Мы полагаем, что они были выпущены с базы корпуса Стражи Исламской Революции, который находится вот примерно в том районе. Скорее всего, это пока что наша теория, но мы исходим из того, что после вот этих вот взаимных обстрелов между Ираном и Америкой решили усилить службы ПВО в районе Тегерана. И в том числе, наверняка, у корпуса Стражи Исламской Революции, который является немного отдельной структурой от иранской армии, есть свои вот эти установки ПВО. Скорее всего, их эти установки ПВО придали для усиления к аэропорту Тегерана. У них не получилось там какого-то плотного, эффективного взаимодействия с местными гражданскими службами аэропорта. И вот получилось такое вот неудачное действие, когда спутали объект и выстрелили по самолету. Это примерно то, что мы знаем на данный момент. Плюс сейчас мы знаем, что Тегеран всячески отрицает, что самолет был сбит ракетой. Из последнего, то, что мы знаем, что они собрались черные ящики расшифровывать сами. Сегодня в иранских СМИ по телеканалам иранских ТВ показывали эти черные ящики, которые были собраны с места крушения. Представители вот этой организации гражданской авиации Ирана заявили, что расшифровывать они будут сами. И только если им что-то не получится, тогда они обратятся за помощью либо к России, либо к Канаде. К сожалению, также мы увидели сегодня фотографии и сообщения о том, что подтвердились вчерашние слухи о том, что место крушения Боинга было зачищено, останки самолета убраны, и там чуть ли не прошлись бульдозерами по земле. Сегодня на место крушения прибыла съемочная группа, если не ошибаюсь, CBS News, опять же. И они опубликовали уже фотоснимки оттуда с места, что нету на месте падения никакой ни охраны, никакого наблюдения, никаких расследователей, исследователей, никого нет. Там ходят только очевидцы, то, что осталось, какие-то мелкие детали собирают, растаскивают там по домам. А самих останков самолета уже давным-давно нет. Соответственно, нам остается полагаться только на вот всякие такие цифровые свидетельства этого происшествия, в том числе записи там транспондера на различных онлайн-сервисах, записи очевидцев видео и так далее. То, что мы видим данные транспондеров на сервисе FlightRadar, который является таким сторонним сервисом, который не работает напрямую с гражданскими службами, мы считаем, что конкретно в данном случае у него данные достаточно надежные, потому что этот сервис данные получал сразу с трех своих станций, которые находятся в этом районе, в разных местах. То есть не одна станция, а целых три. И они одновременно верифицировали все, одинаково получили данные и в одну и ту же секунду прекратили их получать. То есть мы полагаем, что данные сервиса FlightRadar, они достаточно надежные. То есть мы знаем точное время, когда транспондер отключился.
Говорил основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сухуми представители оппозиции, захватившие вчера здание администрации президента самопровозглашенной Абхазии, вскрыли оружейные комнаты службы охраны и завладели оружием. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и требующие его отставки оппозиционеры согласились провести переговоры при посредничестве членов общественной палаты. С подробностями наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Несколько грузинских телекомпаний уже второй день ведут в прямом эфире трансляцию из Сухуми, где один из участников митинга у здания администрации президента включил сигнал через Facebook, позволив тем самым всей Грузии наблюдать за происходящим в бывшей автономии. В пятницу участники акции протеста вынесли все оружие из здания президентской администрации, а накануне они выломали окна первого этажа здания, где находится рабочий кабинет президента Рауля Хаджимба. Охрана заперла кабинет на ключ, но реально помешать участникам акции протеста, по сути, занять все здание, силовые структуры частично признанной республики так и не смогли. Где именно сейчас находится президент Хаджимба, точно неизвестно. По некоторым данным, он переехал в летнюю резиденцию. Но по другой версии, президент скрылся на российской военной базе в городе Гудаута. Это недалеко от границы с Россией. Сторонники версии бегства президента ссылаются на то, что предшественник Рауля Хаджимба Александр Ангваб, сменивший на этом посту покойного Сергея Багапш, почти точно такой же ситуации в мае 2014 года, когда сторонники Рауля Хаджимба осадили администрацию президента, сбежал на российскую военную базу. В пятницу также стало известно, что глава Абхазии пока не намерен следовать призыву парламента и подавать в отставку. Министр обороны республики Мераб Кишмария заявил, что абхазская армия не будет вмешиваться во внутриполитические процессы. Но если учесть, что сил МВД не хватило для противодействия демонстрантам, штурмовавшим здание администрации, неясно, как президент и его команда планируют вернуть себе контроль над ситуацией в республике. Рауль Хаджимба – бывший кадровый офицер КГБ СССР. Многие в Абхазии убеждены, что именно поэтому в свое время выбор Владимира Путина пал на него, а не на другого абхазского лидера из окружения первого президента Абхазии Владислава Ардзимба. Бывший глава администрации президента Грузии Петр Мамрадзе курировал абхазское направление в 90-е годы и хорошо знает как Рауля Хаджимба, так и его противников еще с тех времен. Петр Мамрадзе заявил в интервью «Радио Свобода», что он часто общается с абхазскими коллегами, и нынешние события не стали для него неожиданностью.
А сейчас, значит, после того, как коррупция достигла невероятных размеров, и недовольство растет постоянно, у меня живые контакты с абхазским населением, я знаю, что происходит. Изменение этнического состава. То, что, так сказать, недвижимость и земля переходит на глазах у абхазов не в их руки, а совершенно, так сказать, другие руки. То, что Абхазия превратилась в территорию российской базы реально. То, что не раз абхазские друзья мои, знакомые говорили, что мы по-настоящему потеряли независимость именно в 2008 году после августа, когда Россия признала впервые нас как независимое государство. Вот в личных откровенных беседах это говорят. Говорят и многое другое. Мы помним, как сражался с коррупцией Александр Кваб, что это ему стоило, какие там были, так сказать, подряд теракты против него, как все это закончилось. И вот сейчас недовольство уже достигло той точки, что мы видим, что произошло. Ворвались в администрацию, но то, что происходит, было вполне ожидаемо.
Петре, как вы думаете, Москва будет до конца поддерживать Рауля Хаджимба?
Вы знаете, похоже на то, что будет. Будет потому, что, вы знаете, вот корпорация. Он чекист, он окончил Минске, насколько я помню, чекистскую школу. Именно поэтому был призван в Сочи тогда к Путину и получил такое вот благословение и поздравление заранее. И тогда очень переживали в Кремле, это я точно знаю, что вот так вот кончилось таким колоссальным провалом, тогда всех поразившим. А сейчас у них же практически никого нет. Мы не знаем всего. Мы бы там Сурков что-то такое готовит и убедит Путина, что вот есть более мягкий путь, и надо что-то уступить и так далее. Но трудно представить. А я помню, когда друг мой, Авторио Сильяни, который был министром безопасности в Абхазии и пользовался большим уважением местных абхазцев, а Хаджин Долгой, его заместитель, говорил, что ну что Рауль может жарить шашлыки на вертеле, когда приезжает из Москвы делегация, ее надо кормить и поить, это советское время, а больше ничего он не может. Вот такая была тогда характеристика Хаджина. Вот тут очень тяжелый момент, на самом деле.
Отметил Петре Мамрадзе. Все эксперты, опрошенные мной, в один голос говорят, что вне зависимости от того, кто станет президентом Абхазии в случае отставки Рауля Хаджимба, отношение абхазских элит к Грузии не изменится. И Абхазия по-прежнему будет ориентироваться на Москву, но, возможно, с большей степенью независимости при решении важных вопросов внутренней и внешней политики Причерноморской республики. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Следственный комитет России назвал имя подозреваемого в деле о неосновных отношениях в воинской части в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил 8 сослуживцев. В ответе на запрос газеты «Ведомости» сообщается, что дело возбуждено против рядового Рустама Мухатова. О возбуждении дела против кого-то из офицеров части, где служил Шамсутдинов, в ответе Следственного комитета не говорится. Вчера в социальной сети ВКонтакте было опубликовано письмо, в котором Шамсутдинов просит прощения у родных погибших военнослужащих. Мой коллега Марк Крутов беседует с отцом Рамиля Шамсутдинова, Салимжаном Шамсутдиновым.
Как проходит расследование дела именно о дедовщине, в котором ваш сын является потерпевшим? Сколько там человек на сегодняшний день признаны потерпевшими? Что вам известно вот об этом деле?
Конкретно как проходит расследование, я не знаю. Дело в том, что там уже потерпевших 8 человек. Изначально был один Рамилич, 3 солдата, а теперь еще 4 солдата молодых прибавилось.
Это все солдаты, которые были призваны с ним в один год?
Да, в один год потерпевшие это одного призыва. Они все молодые там были, они являются потерпевшими. И из той же роты обвиняемый тоже пока один. Сначала говорили, что офицер, но, видимо, офицеров там каким-то образом не знаю, почему. В отношении них вообще мы никакой информации не имеем в отношении офицеров.
Это тот самый рядовой Рустам Мухатов, о котором сегодня заявил Следственный комитет?
Ну да, солдат живой, который остался.
Вам не кажется это как-то странно, что обвиняемым по делу о дедовщине признают не офицера, а рядового?
Да, конечно, странно. А куда там офицеры-то смотрели? Я вот тоже вот это вообще не пойму. Кто в отношении них? Как, что делается? Что, их уволили, не уволили? Или они так же продолжают, так же работать? Это же вообще случай такой, не знаю.
А ваш сын называл какие-то имена или фамилии этих офицеров? Или вот этот Рустам Мухатов, он о нем говорил что-то?
Нет, мне-то лично он фамилии-то не называл, потому что я и не спрашивал фамилии. Мне-то это зачем? Но адвокатам-то он все рассказал, как положено.
Вот это письмо, которое написал ваш сын с извинениями перед родственниками погибших, где он пишет о том, что попал в ад, что он не думал, что попадет в такой ад. У вас есть какое-то представление?
Ну, да.
Да, вот что он имел в виду под этим адом?
Да, конечно, то, что он письмо написал, я вообще думал, что он ничего не будет писать, что его сломали, видите. У него как-то все равно, у него воля его человечества. Вот в нем именно вот само вот человечество, человеческие качества такие, не смогли ему сломать, понимаете. Он остался таким человеком, нормальным, хорошим, культурным таким, как ну, вообще нормальную человечность его не сломали. Он все равно, он осознает, ведь все равно совершил преступление, убил кому-то, он причинил, все равно горе он причинил, он это понимает хорошо. Во-первых, он передо мной извиняется, потому что он меня очень любит. Я же его один воспитывал все-таки. И неплохо его воспитывал, неплохое воспитание ему дал, обучал. Ну, старался всему хорош, все хорошее дать ему, то, что я сам знал, и то, что вот нам государство дает в виде учебы, там, в виде каких-то это. Понимаете? Поэтому и извинился, что не только мне извинился, он извинился и перед теми тоже, как. Но у него качество, он это человеческое не потерял. Он свои. Как происшествие случилось последнюю неделю вот эту, ему вообще не давали то ли 4 дня спать перед караулом даже вот это. Во время караула говорят даже, он когда сдавать ему надо было, он говорит, на пол упал, уснул там уже, сил не было у него уже. И говорит, кормили очень плохо, видимо, и говорит, папа говорит, он мне СИЗО сказал, у нас говорит, молодых очень, говорит, плохо кормили, говорит, это только зайдем в столовую, сядем там покушать, уже все, закончили прием пищи, все, а хлеб с собой, карман, говорит, не положишь, говорит, потому что это западло, там, говорит, хлебом поймает, вообще потом будут там, это, в казарме, вот, нехорошо будут, ну. Вот он и поэтому и худой, и слабый был, потому что его уже до такой степени мучили, что он не мог ни отпора не давать, ничего не давать, ну, что это такое-то вообще? что, концлагерь, что ли, там, или что, я вот это не понимаю. И роль офицеров вот этих вообще замалчивается. А что офицеры, что это, не видели, что ли? Или вообще их не было там? Или они вообще не работают, или что? Если и работают, вот это двух офицеров убило там Пьянкову, это. А что это там офицер там какой-то, да еще старший, да, лейтенант был бы с училища молодой. Так он старший лейтенант, видимо, уже время прошло там какое-то. Он уже опыт должен бы иметь какой-то. Он ему отцом должен быть, наоборот, его как-то защищать, учить. А он, наоборот, его там избивать, давай в этот унитаз головой пытаться пихать. Что это такое-то вообще?
Подтверждается ли версия о том, что одной из вещей, которые побудили вашего сына к этому поступку, стала угроза сексуального насилия?
Я вот конкретно не скажу, но со слов вот СМИ, вот это, которое дается, мне это говорят, что Пьянков угрожал ему вот этим сексуальным, ну, типа словесно. У нас же жаргон 90-х, клише 90-х, да. Может, он реально воспринял это, может, и так было, я вам точно не скажу. Ну, как он это воспринял, ему известно. Я об этом у него лично не спрашивал, потому что и как-то во время встречи по телефону, там, через стекло, я не буду его расспрашивать каждую деталь эту.
Какой итог дела вы бы сочли справедливым? Я имею в виду и дело об убийстве солдат вашим сыном, и дело о дедовщине в его отношении.
Как ни крути, безусловно, совершено тяжкое преступление. Ну, я думаю, что с учетом тех обстоятельств, при каких условиях она была совершена, если суд это все учтет, суд это во внимание примет, это не только прикрывая там честь и мундиры, как говорится, армии, российской армии, там не будут его, как говорится, хоронить. Но если только будет честь отстаивать армии честью, чтобы не запятнать там этим делом, вот, конечно, у меня сын тогда получит по максимуму, даже не буду смотреть эти обстоятельства. Но если нормальные судьи будут там нормально смотреть, нормально рассматривать, нормально дело, уголовное дело хорошо, качественно расследуют, я думаю, что он пожизненно все-таки не получит. Ну, конечно, теперь куда деваться, он же преступление по-любому он совершил, мы-то это понимаем, что он совершил это преступление хоть как. Ну, он все равно срок-то какой-то будет, ну, и мы рассчитываем хотя бы не пожизненно, ну, лет на 10. Ну, ему сейчас 20 лет, пускай он 10 лет дадут с учетом того, что он все равно парень-то он не глупый. Я думаю, ну, и там не будет, он себя покажет, все равно ну, выйдет пораньше и все равно хоть как-то жить потом будет нормально.
С отцом обвиняемого в убийстве 8 сослуживцев, солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, с Салимжаном Шамсутдиновым беседовал Марк Крутов. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 10 января. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса слушайте передачу «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до понедельника. Понедельника.